Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие друзья! Это «Светлый вечер» на радио «Вера». В студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан.
Добрый светлый вечер!
Этот час «Светлого вечера» с нами проведет протоиерей Александр Тимофеев, заведующий библейским кабинетом Православной Духовной Академии, настоятель храма Живоначальной Троицы в Свиблово. Добрый вечер, отец Александр!
Добрый вечер! Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Мы узнали о том, что при вашем храме есть очень интересный музей – музей Туринской плащаницы. Поскольку это словосочетание «Туринская плащаница», оно многим знакомо, не все при этом знают, о чем именно идет речь, но что-то, вот чаще всего мы что-то такое слышали, что есть такое полотно Туринское, потому что находится в городе Турине, это на севере Италии. И какая-то там история связана со Христом, или не связано, или кто-то там слышал, что Туринская плащаница – это средневековая подделка или позднесредневековая подделка, и кроме этого больше, в общем-то, про эту реликвию ничего не знает. Реликвия – это исторический документ или просто артефакт творений рук человеческих, на котором нанесено некое изображение. Со всем этим комплексом вопросов, я думаю, что мы сегодня попытаемся разобраться, хотя, наверное, по сегодняшний день ученым достоверно неизвестно, что же это такое. Или я ошибаюсь?
Ну,
версий-то много существует?
Так, версий много, да. И, разумеется, несмотря на уже немаленькое количество научных исследований, которые были проведены над плащаницей, конечно, точку ставить рано в этих исследованиях. Вот, их необходимо продолжить. Но в любом случае, поскольку мы с вами имеем дело действительно со священной реликвией, охраняемой реликвией, то исследования свободно ее затруднены. То есть она вот, так сказать, да, очень так в особых случаях, и, в общем-то, людям, скажем так, которые сумеют убедить ее хранителей, потому что их исследование будет действительно иметь значимый результат, вот тогда вот дается для каких-то исследований. Ну, мы поговорим сегодня об исследованиях, которые были проведены на данный момент. Но главное, все-таки Туринская плащаница – это очень серьезный объект, который не так прост, как казалось там ученым многим и скептически настроенным изначально, да, по отношению к плащанице, вот, от которого так просто не отмахнешься. Хотя, конечно, по-прежнему большое количество опровержений существует ее подлинности, сомнений, скажем так, в частности, вот то радиоуглеродное датирование, те вот возраста, которые дают это датирование, так сказать, одна из причин сомнений. Вот. Но на самом деле, как вот Алла уже справедливо говорили, да, вот это вот название «Пятое Евангелие», да, о плащанице, как какой-то, так сказать, дополнительный источник данных, свидетельств об исторических обстоятельствах.
Это мы с вами до программы говорили,
да,
об этом.
Да.
«Пятое
говорили.
Евангелие» – это одно из названий Туринской плащаницы, ее так часто действительно, они в этом смысле часто говорят. Но что, почему это «Пятое Евангелие»? Я думаю, что надо пояснить. Давайте мы вообще с самого начала пойдем, что это за полотно такое. Вот есть предание. Расскажите, пожалуйста, о нем.
Ну, с точки зрения физической, значит, это такое довольно большое полотно, там 4,5 примерно метра на метр. Длинное, узкое. И с двух сторон, как видно, обертывало тело. Вот, соответственно, там отпечатки с передней части из тела, да, и с задней части. Вот. Предание четкое, документально зафиксировано о его пребывании на Западе. Это известно там, с XIV века. Вот. До этого хранилось в Константинополе. Из Константинополя каким-то образом после вот его разграбления, известно, да, 1204 года пропал.
Но еще раньше, если мы берем евангельское повествование, об этой плащанице, или вообще, в принципе, о плащанице известно, что Спасителя после того, как сняли с креста, поскольку был канун субботы, а суббота – это для иудеев время покоя, к тому же там это были пасхальные дни, тело Христа без омовения, без натирания всеми необходимыми маслами, ароматами, то, что было положено сделать, просто завернули в эту плащаницу и положили в гроб. Верно? Правильно я помню?
Да, то есть лучше сказать так, что обряды, которые сопровождали иудейскую традицию погребения, были начаты, но не закончены. По всей видимости, там первичное омовение все-таки было сделано, потому что иначе слишком много было бы крови, мы бы не увидели такие вот отпечатки от сочащихся ран. Вот. Это, как говорится, было бы такое сплошное пятно. А вот другой вопрос, что оно не было завершено именно из-за того, что все делалось быстро. И в евангельском повествовании последовательно определенная логика. То есть жены мироносицы, помните, там после окончания уже Пасхи, этого покоя, идут рано-рано поутру, чтобы завершить, закончить обряд. Вот. Но все-таки в плащаницу, как положено, было тело Господа обвито. Да? В Евангелии очень четко об этом сказано. Да? Вот. Там, помните, там Иосиф, да? Благообразный советник, как он назван.
Аримафейский.
Аримафейский, да.
Довольно состоятельный человек, у которого был свой гроб для себя заготовленный,
да, состоятельный, в скале. Состоятельный человек, у которого была действительно приготовлена вот эта вот гробница, которая должна была стать семейной гробницей его. Плащаницу чистую, то есть новый фрагментом ткани, сказано, обвил тело Господа. Вот, мы знаем, в общем-то, по еще внеевангельским другим источникам иудейский обряд погребения и также по некоторым археологическим находкам, которые вот все-таки дошли до нас, хотя ткани очень трудно сохраняются в этом климате, очень влажно в пещерах, вот в этих вот, собственно говоря, то, что гробами названо в Евангелии, да, это пещеры какие-то рукотворные, так сказать, или там искусственные, вот, или иногда естественные, расширенные. Но, во всяком случае, там очень влажно, и, как правило, очень плохо сохраняется материя. Поэтому мы имеем очень небольшое, ограниченное количество свидетельств, но все-таки имеем. То есть, в некоторых уникальных случаях сохраняется. Я расскажу, наиболее интересно. Ну вот, и плюс раввинистические источники нам тоже уже про второго века указывают, вот, положено было погребать именно в льняной материи, из льна, да, причем, как правило, тело обертывалось одним фрагментом ткани, а голова отдельно обвязывалась. Вот в Евангелии совершенно точно есть соответствие, так сказать. То есть это же независимый источник, да, раввинистический источник второго века Евангелия, даже конкурирующий с точки зрения истории, да. А вот, ну, указано совершенно одинаково, да, то есть вот то, что называется сударион, сударь обычно говорят, это плат для головы, а вот синдон, вот это вот слово греческое, это для тела. Как показывают, опять же, археологические источники, вот там фрагменты ткани находятся какие-то, они могли быть разные, и лен иногда шерсть использовали. Но вот в случае с Туринской плащаницей это лен, причем ткань дорогая, такого специфического очень плетения.
Но она тоже Иосифу Аримафейскому принадлежала. Это же он, да, ее принес. Да. Поэтому он себе мог позволить. И плетение это, насколько я помню, опять же, то, что мне удавалось читать и слышать, и здесь, в этой студии, о чем мы говорили, это плетение, которое ткани, которое было характерно именно для Палестины того периода времени.
Скорее для Сирии, чем для Палестины. Ткань это вот по типу так называется дамасская ткань. Вот, это 3-на-1 такой стежки, довольно-таки, не стежки, как сказать, правильно назвать-то, зигзаг такой специальной тканой. А вот, он довольно редко встречается. Кстати говоря, в тех погребениях, которые вот, где находят фрагмент, такого еще ни разу не находили. Там более простые, как правило, находят варианты, в которые заворачивали. Но, во всяком случае, лен это вот та самая ткань, которая нам нужна, и действительно она стоила дорого. А вот что касается изображения на самой плащаниц.
Ну, я прошу прощения, отец Александр, что да. Вмешиваюсь, но, опять же, если евангельское повествование иметь в виду, там сказано, что когда заглянули в гроб, жены мироносицы или апостол, я сейчас точно не помню, кто именно обнаружил там плащаницу лежащую и сударь, который был свит отдельно, сложен отдельно.
Ну, Петр с Иоанном, когда прибежали.
Петр с Иоанном,
Петр
спасибо.
С Иоанном прибежали, увидели сударь.
Увидели.
Отдельно свитно.
Да, тело не увидели, но ткань лежала. То есть ткань, вот она на месте. И, собственно говоря, вот с тех пор, по преданию, эта ткань, она и сохраняется, и сейчас ее можно увидеть в городе Турине. У многих да, есть... это вызывает сомнения, но предание гласит, есть... что это так.
Ну, точнее сказать, два. Есть плат, вот, который сударь, он в Овьедо хранится тоже в Италии.
Это в Испании.
Ну, в Испании, да. Это, значит, еще одно важное такое свидетельство. Они, кстати говоря, вот в чем-то похожи даже при совмещении изображений, когда вот на Туринской площади и на пятнах вот, крови из Овьедо, там пропорции лица-то довольно близкие, одинаковые, можно сказать.
Хотя как они между собой сочетаются, эти два артефакта?
Ну вот вполне возможно, что этот сударь, это вот тот самый головной плат, хотя вот его меньше исследовали, нужно было бы, конечно, бы больше количества исследований. Ну, по крайней мере, вот те, что я видел, значит, снимки, когда накладывали изображение одно на другое, они показывают, еще раз говорю, одинаковые пропорции форм лица. Это очень важно. И пятна, пятна крови, они тоже, в общем-то, соответствуют. То есть есть довольно серьезный аргумент, чтобы предположить, что они имеют все-таки одно происхождение, да, не являются подделкой. Хотя не то, что подделки, а рукотворные плащаницы изображения довольно широко всегда были известны. Более того, вот эти, есть такой очень интересный момент. Эти плащаницы, сами вот изображения на нем, поскольку являются нерукотворными, ну, что это такое-то? Вот в основном сейчас мы видим такие бледно-желтые пятна, да, в некоторых случаях там, где кровь и сукровица из ран спасителя утекала, они становятся более темными такими. Но, во всяком случае, там довольно определенно виден лик. Очень даже вероятно, что вот именно плащаницы, хотя мы от первых веков до IV века, то есть до Константиновской эпохи, вообще никаких упоминаний не у нас нету ни в каких письменных источников о ее сохранности, где она хранилась и как. Но очень можно, возможно, что именно она повлияла на некоторое предание вот о образе Спас Нерукотворном. Вот один из моих знакомых, тоже исследователь плащаниц, он очень разумно сделал предположение, которое я, в общем-то, Беляков, я поддерживаю его теорию в этом смысле. Может быть, помните, там есть такое... апокрифический такой источник о, как вот этот вот нерукотворный образ Спасителя на плате, то, что мы называем Спас Нерукотворный, да, возник. Некоторая переписка с эдесским царем Абгарием, там, да. Вот,
это ну, давайте лучше напомним.
Вы напомните, да.
Ага, ну, давайте напомним. Ну, вот этот вот источник, который говорит, что Господь послал, умывшись, да, и отерев платом лицо, изображение своего эдесскому царю Абгарию. И, соответственно, это как бы некоторая такая апокрифическая даже переписка, так сказать, там, да, вот, она вошла в историю благодаря, ну, в частности, Евсею Кесарийскому, то есть церковной истории, он цитирует этот апокриф, действительно апокриф, потому что Господь писем не писал, при жизни у нас нету ни малейших свидетельств переписки, вот, но он на чем-то должен был быть основан, почему, потому что вот Эдесса, это Сирия, там, да, вроде бы существовал какое-то время вот этот вот самый нерукотворный образ. Дело, скорее всего, в способе хранения плащаницы. Потому что долгое время она хранилась в сложенном виде, в каком-то там ковчеге, там, может быть, какой-то рамке, когда был виден только лик. Он действительно нерукотворный. Вот если так посмотреть, вот только на лик Спасителя, да, с характерными длинными волосами, да, вот вытянутые черты лица. Ну, мы даже на какие-то поздние иконы современные смотрим, сразу вот, так сказать, узнаем, правильно, даже не подписано. Спас нерукотворный. Вот сам этот тип иконописный возник в результате, скорее всего, вот этого изображения на плащанице, просто, так сказать, ну, вот некоторое апокрифическое предание возникло о том, как он произошел и так далее. Вот. Но путь плащаницы у нас в этом смысле известен. То есть есть ряд, там, целый свидетельств письменных, которые были оставлены там в VII веке и позже, когда ее видели, да, значит, к ней
ее периодически выставляли на поклонение.
Выставляли для поклонения. В Константинополе она в храме в Лахерне довольно долго находилась, ну, дольше всего вот в этом месте. Вот, то есть свидетельств довольно много вот этих вот оставшихся. То есть вопрос только вот с первыми, скажем так, столетиями. С первыми столетиями как она, так сказать, где могла быть. Но вот косвенно, скажем так, само возникновение апокрифа раннего, а он уже в III веке существовал, этот апокриф, если в начале IV, Евсевий Кесарийский, его цитирует, по крайней мере, точно, свидетельствует о том, что это довольно рано существовавший объект.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня протоиерей Александр Тимофеев, руководитель библейского кабинета Московской духовной академии и настоятель храма Живоначальной Троицы в Свиблово в Москве. Мы говорим о Туринской плащанице. И, знаете, отец Александр, если говорить о содержании изображения, которое там на этом полотне запечатлено, я знаю от своих друзей-историков о том, что император Константин, он запретил казни на кресте, распятие. И, соответственно, вот с этого момента, то есть с начала IV века, уже вот по Рождестве Христовом, нашей эры, как принято говорить, такой способ казни не практиковался. Люди благополучно забыли о том, как это делалось, и это очень хорошо, хорошо, что забыли. Вот. Когда стали изображать распятие на холстах, там, в живописи или в иконописи, или скульптурные изображения. Везде, как правило, Спаситель изображен с ладонями, которые пробиты гвоздями. Вместе с тем, когда начали серьезно уже в 20 веке изучать Туринскую плащаницу, увидели, что там, на этом изображении, следы от вот этих самых гвоздиных ран, они на запястьях, а не на ладонях. И тогда, в общем-то, вот эта уникальная информация, которую она в себе сохранила, непонятно как, да, когда там говорят о средневековых подделках, в эпоху Средневековья люди об этом знать не могли, просто в силу того, что знание это, оно, слава богу, было утрачено. Так вот, в 20 веке, когда стали изучать, каким образом, что происходило с человеком во время этой казни, стало понятно, что за ладони его действительно прибивать не могли, потому что тогда просто тело, оно бы, ну, простите за эти подробности, оно бы не удержалось в таком положении, и здесь нужно было именно через запястье это делать. И это та информация, которую дала, ну, косвенным образом, да, подтвердила Туринская плащаница. Или эта информация косвенным образом подтвердила подлинность этого уникального документа или реликвии?
Скажем так, это одно из свидетельств плащаницы как раз. Довольно интересно. Действительно, на большей части средневековых изображений, ну, в основном на всех, мы видим именно ладони Спасителя, пробитые гвоздями. И действительно, под тяжестью тела рука просто разорвалась. Вот. Как распинали в римские времена, хотя казнь эта довольно древняя, она на самом деле еще на Ближнем Востоке была придумана. Вот такой зверский способ казни.
Ну, чудовищный.
Она по-разному выполнялась. Она просто привязывали к кресту, не всегда прибивали. Прибивать тоже могли по-разному. Могли в ладони прибить, но в том случае, если человек еще был дополнительно привязан. А если просто прибивали гвоздями, вот, соответственно, опора шла только вот на руки, тогда, разумеется, пробивали запястье. Вот на плащанице очень хорошо видно, что пробито именно запястье Спасителя. Виден кровоподтек, причем кровоподтек посмертный уже. Уже не кровь, а вот смесь, то, что сукровицей мы называем, да, крови с лимфой, вытекала из этих ран, и видно, что вот от такого способа распятия палец сведен вот так вот как-то вот, то есть палец сводит, немножко вот подгибается большой палец руки, и вот поскольку плащаница показывает состояние тела человека, который уже умер, но которого не тронуло разложение, вот эти вот особенности видны очень хорошо. Это, кстати, вот очень такой, знаете...
Это, то есть пальцы это как судорогой, да, как будто бы свело?
Да, да. Ну, если вот пробивает, здесь же сухожилие находится. А вот. В этом смысле, конечно, криминалисты, которые исследовали плащаницу довольно тщательно, они просто поразительные вещи определили. Вот. Ну, например, такое изображение, как на плащанице, да, оно могло бы быть в том случае отпечатано, если меньше 40 часов тело пролежало. Вот между вот этими двумя пеленами. Если бы пролежало более 40 часов, то слишком большое течение значит, вот этих вот сукровицы, да, из ран, оно бы сделало слишком большие вот эти вот пятна, так сказать, мы бы не видели детали изображения уже, все бы смылось. То есть должно было меньше 40 часов, так сказать, ну так, в среднем. То есть, если мы с вами посчитаем, там, сколько вот Спаситель в гробе провел, да, ну, примерно 36 часов.
Ну, мы этого точно не знаем.
Да, точно не знаем, но вот так вот, если вот время воскресенья считать, что там рано-рано Господь воскрес, да, в третий день. То есть, примерно так оно и есть, плюс-минус. То есть, мы знаем точно, когда мироносицы пришли там, да, сделал.
Вот это мы глубоким утром, как сказано,
да, так сказать,
в песнопениях.
Да, глубоким утром, ну, затем, на самом деле, они пришли там сколько.
Вот получается 24 часа субботы и кусок предыдущей пятницы.
Да, кусок предыдущей пятницы плюс там несколько часов. Ну, предполагают, что Господь воскрес сразу. Почему на Пасху? Ну, то есть, он не стал дожидаться...
Начало богослужения утреннего.
Да, нет, лучше сказать, он не стал дожидаться совершения этого полного дня. То есть... Третий день должен был, конечно, наступить хотя бы, да? Так в этом глубокий символический смысл. Он сам об этом говорил, что на третий день воскреснет. Очевидно, тление не коснулось тела Спасителя. Хотя мы видим вот там свидетельство о коченении трупного, да? Потому что руки в неестественной позе находятся. Они уже вот так сложны таким образом, да, что у человека живого они бы, ну, вниз уже немножко под тяжестью пошли, будучи мышцы, если мягкие, да, так сказать, руки опускаются. А там на плащанице видно, что они зафиксированы несколько в неестественной позе. В неестественной позе, вот как вот человека сняли, положили, да, и вот он застывает.
Отец Александр, на плащанице есть разные типы изображений. Мне-то в жизни, на самом деле, очень повезло. Я ее видела несколько раз. Я была в Турине в то время, когда ее открывали. А за последние там, несколько лет это происходило дважды, когда ее открывали. Так я помню, что там есть... вот эти самые пятна крови, о которых вы сказали, но при этом там совершенно четко видны контуры тела. И по поводу того, как это могло случиться, тоже огромное количество есть разных версий и домыслов. Домыслов больше, чем версий, которые были бы подкреплены теми или иными научными исследованиями. Скажите, пожалуйста, какие научные исследования были проведены, даже, точнее сказать, нет, какие версии основные есть на сегодняшний момент, как могло получиться это изображение? Что говорят исследователи плащаницы? Насколько я понимаю, точно установлено, что это не краска.
Да, точно установлено, что это не краска. Это было сделано довольно определенно еще в 1978 году. То есть наиболее долгое исследование плащаницы было в 1978 году, 1978. Проведено, вот на 5 дней там ученым дали возможность сделать практически любые исследования, фотографировать, смотреть в микроскоп, там, измерять, так сказать, брать для анализа. Вот, большая довольно группа ученых на тот момент приехала, я вот смотрел уже видеозаписи, интервью одного из них, он говорит, ну, я думал, говорит, когда ехал, сейчас я вижу, значит, творение средневекового художника, так сказать, там, маски красок там или еще где-нибудь, ну, вот что-то, что... Ну, и все на этом закончится. Говорит. Я, говорит, приезжаю и вижу уже даже без микроскопа полное отсутствие, так сказать, какой-то вот работы художника. Под микроскопом тоже не было выяснено. То есть изменилась сама структура волокон. Вот это вот наиболее поразительно.
Там, где изображение,
да,
вы имеете в виду?
Там, где изображение. При микроскопическом исследовании видно, что вот сами вот тончайшие ворсинки, волосинки тканей поменяли свои характеристики. Они как будто обожжены и изменили свой состав. То есть на них какое-то было влияние некрасочное. Там фрагмент краски причем есть, где-то с краю там плащаницы какое-то количество краски. Предполагаю, что это может быть, когда Альберт Дюрер еще вот в 16 веке там писал копию с нее, может быть, еще с тех пор, ну, или вот ее же... Много
что, случайно капнул на плащаницу краской, что ли?
Переносили. Вы знаете, она же много раз переносилась, там был пожар там и прочее.
Ее еще и в молоке кипятили. Вот, да, я помню, варвары вообще.
Чего только не было. Вот единственный фрагмент краски, который был найден, это на самом краешке. А само изображение краски не имеет никакого отношения. Вот это интересно. То есть, скорее всего, определенное излучение. Потом изображение... Все-таки объемное. Вот оно, ну, специфическое, не совсем объемное, как если бы тело обернули полностью, да? А это очень важно. Почему? Потому что тело вот полностью завернутое, да, как вот куколку, там, скажем так, пеленают, да, когда человека, это уже вот законченный обряд погребения. А Спасителя не закончили пеленать. Его просто положили быстро между двух вот этих вот частей полотна, да, то есть одно снизу подстелили, перегнули, закрыли вторым. И на этом остановились, потому что нужно было уже идти срочно. Видимо, стражники гнали, так сказать, то есть не давали. Я думаю, что закончили бы, конечно, просто страж не давал это сделать. Приходите, значит, потом, позже. Вот. И поэтому изображение очень интересное. То есть оно имеет форму, как будто человек накрыт именно. Вот не обернут, а накрыт. Потому что критики Плащаницы, я, опять же, видел некоторые высказывания. Вот, если бы это было подлинное изображение, значит, тогда бы было искажение характера. Ну, представьте, лицо, если вот обернуть вот такое, да? Ну, как бы развертка, как вот, как сферическая, допустим, вот развертка карты, мы глобуса делаем, да, на плоскость, так сказать. Ну, получаем искажение. А там искажение. В том-то и дело, что был не обернут полностью, вот, а накрыт. Вот. Но это не изображение, которое можно было получить просто, так сказать, там, проекцией там, или рисунком. Вот. Компьютерное моделирование современное, оно показывает объемные формы. Вот. Очень хорошие были модели сделаны, которые показывают, да, что вот это изображение объемное. Объемное. То есть, причем рассчитывалось, как это было. То есть, такое ощущение, что изображение отпечаталось таким образом, как исходил бы свет, распространялся. Причем свет шел бы от самой поверхности тела.
То есть, подождите, получается, что изображение, оно запечатлело на себе... То есть, изображение – это результат того, что лучи исходили под разным углом, что ли? Вот как? Что значит объемное?
Как если бы светилось само тело Спасителя. Ага. Вот это поразительно. То есть, не какой-то точный источник света. А если бы вся поверхность его тела вдруг начала светиться, да, соответственно, как вот шли бы лучи, так сказать, от поверхности, вот такую же, соответственно, форму соответствующую проекции имеет вот этот отпечаток. Вот это вот очень удивительно, потому что мы, ну, у нас нету, как бы, так сказать, таких вот, и в Средневековье, и близко не было таких способов передачи изображения, так сказать. Так никто не делал.
Поэтому я слышал, что про Плащаницу говорят про, как про негатив фотографии.
Она есть в определенном смысле негатив.
Об этом мы поговорим во второй части программы. Напомню, что в «Светлом вечере» сегодня протоиерей Александр Тимофеев, заведующий библейским кабинетом Московской духовной академии и настоятель храма Живоначальной Троицы в Свиблово. Программу ведут для вас Константин Мацан, я Алла Митрофанова. Мы о Туринской плащанице сегодня говорим и буквально через минуту продолжим.
«Светлый вечер». На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер». На радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Напомню, у нас сегодня в гостях протоиерей Александр Тимофеев, заведующий библейским кабинетом Православной Духовной Академии и настоятель храма Живоначальной Троицы в Свиблово. Святитель Александр – историк, археолог, специалист по исследованиям, в том числе, Туринской плащаницы, о которой мы сегодня говорим. И вот в прошлой части программы мы закончили на том, что фактически фотографий в то время не было, но одну фотографию Христа сделать удалось. И этой фотографией Христа стала Туринская плащаница.
В каком-то смысле плащаница напоминает фотографию, потому что именно, вот, ну, как сказать, фотография от слова фос, фотос, свет, да, вот, это отпечаток именно, скорее всего, светящегося тела Спасителя, плюс какой-то вот, у нас еще есть остаток вот тех масел, которыми, вот, благовониями, да, все-таки тело Спасителя было покрыто, то есть вот то, что отпечатано, это и кровь, и сукровица, и эти масла, и, в конце концов, отпечаток светящегося тела. То есть, там несколько слоев, по большому счету, есть вот эти вот изображения, если разобрать. То есть, разные по своему происхождению. И, в целом, они дают вот, ну, некоторую последовательность, удивительную и страшную картину мучений и страданий Спасителя. Почему вот, в частности, из-за этого, наверное, назвали Пятым Евангелием? Потому что она вот, как бы, раскрывает те слова, которые в Священном Писании довольно скупо сказаны вот, о смерти Спасителя. И о его страданиях, о его бичеваниях, например. Вот. Во-первых, видно, что все тело Спасителя иссечено. Иссечено такими вот специфическими орудиями мучения, это флагрум, это не просто бич кожаный, да, а на конце у него были свинцовые шарики, даже двойные шарики, так сказать, вот, вот эти вот шарики, они вырывали прям часть кожи при ударе. И видно, что если вот, так сказать, исследования, опять же, были проведены соответствующими криминалистами, там, ну, вот баллистические исследования, как били, да? Он бил два воина, один был повыше, другой был пониже. Вот, то есть избивали систематически. Посетителю было нанесено там, ну, не меньше 100 ударов. Не меньше 100 ударов. На самом деле это огромное количество ударов совершенно. Удар, вот если помните, там про апостола Павла, в писании, апостол Павел сам о себе говорит, да, что он получил 40 ударов без одного. Потому что 40 ударов, вообще-то, это смертельная доза для человека вот таких вот. Обычно человек умирал после этого. 40 без одного, это означало, что апостола Павла, так сказать, ну, пощадили, то есть не добили, да? А тут больше 100 ударов нанесено. Человек, в принципе, это, ну, непереносимо по количеству мучений. Тем более, мы вспомним, Пилат думал этим ограничиться. Он же сначала хотел только одну казнь совершить, да, вот, избили, вот человек, вам недостаточно. А народ еще кричал, распните его все равно, да.
Распни, да, то есть распни. Он хотел таким образом его спасти, если да, я правильно был, понимаю
это
логику.
Был, это был шаг, да. Почему? Потому что по римскому праву, да и по нашему праву...
За любое преступление за можно преступление, только один
да,
раз
один раз судят, не, один раз казнят, не два раза, так сказать. А получилось, что вот здесь Пилат, конечно, против своей совести пошел, чтобы поддался, так сказать. Он должен был, наверное, настоять на том, чтобы уже казнь совершена.
Но это тема отдельного разговора, вот. Что там было с до и после с Понтием Пилатом. Там исторический контекст, да. Конечно, очень интересный.
Вот. А то, что показывает нам плащаница, вот как Господь умер, от чего, действительно страшные свидетельства. Я вот, так сказать, говорю и так трепещу внутренне, вот, честно говоря. Но придется сказать. Во-первых, видно, что вот живот немножко вздут. То есть человек умер от удушья. То есть на кресте действительно умирали от удушья. Но не только от удушья. На иконах, вот если посмотрим, очень часто изображается, что тело Спасителя прободено и рана справа. Справа. Хотя вроде, бы,
копья.
Вроде бы в сердце.
Это
да?
Когда проверяли, вроде жив он или умер.
Вроде бы влево, да. Один от воин, ребра его копьем прободе, и обезыди кровь вода. Славянская цитирует.
То есть сукровица, получается.
Часть Священного Писания, да. Удар действительно виден. Он примерно где-то между пятым и шестым ребром нанесен. Это типичный такой римский удар воина. Значит, он из-под ребра насквозь пробивает человека и бьет как бы из-под правого ребра внутрь в сердце в левую сторону проходит. Как бы снизу вверх удар, который шел.
Через все тело практически получается.
Да, через все тело. Это удар под... Удар профессионалом, скажем так, нанесенный. Вот. Но почему кровь и вода исходит тут же?
Отек.
Отек. Вот. Отек не просто отек. Опять же, вот исследователи плащаницы подтвердили, в общем, ту картину, которую мы видим из Священного Писания. Да? То есть Господь страдал настолько сильно, что это вызвало вот в перикард, вот эту вот в сумму, которая окружает сердце Спасителя, излияние вот этой вот жидкости, да, вот околосердечной. То есть там сердце было настолько перенапряжено, что оно просто разорвалось в какой-то момент. То есть можно сказать, что Господь умер на кресте от разрыва сердца. Причем учтем, что он молод был достаточно, он не страдал сердечными болезнями, он был совершенно здоров. То есть какие нужно претерпеть вот мучения, особенно нравственные мучения, видимо, да, страдания за вот весь человеческий род, чтобы умереть именно от разрыва сердца. Вот это вот действительно страшно и заставляет просто содрогнуться, когда вот мы начинаем это представлять, осознавать.
Это правда. Вы знаете, отец Александр, если позволите, я сейчас от этих подробностей хотела бы все-таки вернуться к моменту, связанному с фотографией. Вы сказали, Костя сказал о фотографии, вы сказали о негативе. Я вспомнила историю, так сказать, второго открытия Туринской плащаницы в конце XIX века, то есть на пороге века XX. Это время, когда это уже время торжествующего рацио, и совершенно неожиданно фотограф-любитель Секонда Пиа, его звали, по-моему, он был адвокатом по основному роду деятельности или юристом, скажем, шире. он для того, чтобы принять участие в Парижской выставке, решил сделать фотографию большого размера, испытать, ну, то есть, как свои способности продемонстрировать и прочее. И в качестве объекта для фотосъемки он выбрал эту древнюю реликвию или артефакт, или, ну, в общем, словом, он выбрал Туринскую плащаницу и попробовал ее сфотографировать. У него получилось.
1898 год.
98 год, совершенно верно. Парижская выставка, то есть тогда они регулярно проходили эти выставки. Для одной из таких, если я правильно помню, как раз была построена Эйфелева башня. Он, когда эти фотографии, то есть он взял эти негативы, да, начал их дома проявлять. И вот тут с ним случилось, то есть вот бывают такие истории, когда человек за одну ночь меняется, когда у него переворачивается жизнь. Потому что он-то проявлял просто изображение, ну, какого-то исторического такого, какого-то реликта, да, непонятно, что это до конца. Но когда он проявил эти изображения, он увидел там то, о чем мы сейчас с вами говорим. То есть получилось так, что в его руках был негатив, и когда он этот негатив сфотографировал на фотографии, у него получилось изображение, то есть вот этот позитив вышел. И в руках у него вот он проявил и увидел Христа. Вот так вот, ни много ни мало. Это эффект, которого он не ожидал вообще, потому что уже все знать забыли про Туринскую плащаницу, что она там где-то лежит. Он, поскольку, видимо, изучал какие-то документы, он помнил, что вот есть такое огромное полотно, и если его попытаться сфотографировать, это как раз будет фотография большого размера и так далее. И вот с чем он столкнулся. И я, вы знаете, я бы, конечно, если бы можно было как-то через 100 лет дотянуться до этого человека, мне было бы очень интересно с ним поговорить. Вот просто узнать, как, что в такие моменты происходит, что это за встреча такая. Ведь это же была настоящая встреча, такая встреча с Богом, но только в инфракрасной комнате, да, и в руках он держал негатив, и все эти растворы там у него были, и прочее. И вот в таких обстоятельствах это произошло. И никто этого не ожидал, и он сам этого не ожидал.
Ну, я видел этот негатив, который он сделал, он действительно довольно большой, ну, так, несколько больше, чем, допустим, А4 там, да. То есть довольно крупная такая фотопластинка. Вот, там алтарь изображен. Алтарь. И над ним вот так вот растянута плащаница сверху. То есть он, собственно, фотографировал как бы некоторый целостный объект такой. Вот красивый престол такой, да, алтарь. И над ним вот установленную плащаницу. Причем там он... был, конечно, какой-то эффект неожиданности. То есть он не ожидал, что негатив больше скажет, чем позитив. Потому что на позитиве мы видим там, ну, что такое, бледно-желтые пятна. А вот негатив, где эти пятна белые, а полотно со мной темное, да, он производит, конечно, гораздо больше впечатлений. И вот, собственно, большинство тех, кто видел какие-то изображения плащаниц, конечно, рассматривают вот этот вот негатив сейчас. То есть вот этот эффект неожиданности был, ну, наверное, причем для других людей тоже, вот, наверное, тех, кто, так сказать, начинает вдумываться, это с чем-то, наверное, сходно с состоянием апостола Фомы там. И видел, и видя, и веровал, да. Помните, как апостол Фома, то есть пока не вложу перста моего в язву гвоздиной, да, а здесь вот ощущение многих людей, которые начинают заниматься плащаницей, то есть вот скепсиса к пониманию, что здесь что-то такое необычное, потом к изумлению и даже вот к ощущению, что вообще-то мы прикоснулись к некоторой тайне и виде, и верова. Вот. Кстати, я припоминаю, покойный уже известный священник, отец Глеб Коляда, да, у него есть книжечка, он в свое время, еще в начале 90-х его публиковал, о Туринской плащанице. И вот он тоже, он был геологом, соответственно, представлял себе, так сказать, там многие процессы вот с точки зрения физической, так сказать, да, и вопросы о радиологической датировки Туринской плащаницы там тоже подняты, об этом мы еще поговорим обязательно. Но вот он после своих исследований Туринской плащаницы говорит, я вот уже не могу быть блаженным, которые вот не видели и веровали, потому что, говорит, я уже видел, я, говорит, как апостол Фома, вот у меня ощущение, что я потрогал. Понимаете, вот, и моя вера, как я сейчас не помню, как у него написано, но в этом смысле, что является верой, вот, похожей на веру апостола Фомы, который точно видел, так сказать. То есть, это не вера, основанная на знании, имеется в виду, на очевидности некоторые, так сказать, факты самого явленного.
А какие самые частые аргументы скептиков в отношении Таринской плащаницы? И что на них отвечают исследователи типа вас?
Ну, наиболее распространенный, значит, самый такой, давайте с него начнем, это вот возраст Туринской плащаницы. Почему? Потому что действительно были сделаны исследования.
Радиоуглеродным методом.
Радиоуглеродным методом, которые дали возраст плащаницы там, от там, 1260 до 1390. То есть, соответственно, 13-14 век по радиоуглеродным методам. И вот, соответственно, заявление было сделано, и оно как бы так, так сказать...
Громко прозвучало.
Громко прозвучало, да.
Соответственно, и до сих пор сохраняется эта молва до сегодня.
Да, даже до сегодня. Вот.
Ну, а мы, как, значит, журналисты, знаем, что опровергать информацию гораздо сложнее, чем сложнее запускать какие-то фейки. Поэтому, а тем более, когда речь идет о научном исследовании, радиоуглеродный метод, которому тогда, безусловно, доверяли. Расскажите, ну, пожалуйста, что это за исследование?
Сейчас тоже, в общем-то, доверие определенное радиоуглеродному методу есть. С тех пор вот с этих вот исследований уточнения были. Ну, например, не очень давнее сообщение вот 2005 года вот, в итальянском научном журнале «Термохимика Акта» было опубликовано американского химика Реймонда Роджерса, который участвовал в исследовании Туринской плащаницы. И вот как раз вот это вот 1988 года радиоуглеродное исследование, которое там показало, что позже было, он говорит о том, что, возможно, были взяты неверные пробы. О чем идет речь? Ну, я сам, скажем так, геолог-разведчик по первому образованию. Я, конечно, не специалист в радиоуглеродном методе, но все-таки радиологическими методами занимался. Представляю, так сказать, как осуществляется датирование. Там очень важно взять чистую пробу, понимаете, достоверную.
Почему? Что значит чистая проба?
Которая не подвергалась каким-то воздействиям. А вот воздействие, вот, то есть, значит, на чем
там же на Туринской плащанице такого места просто нет. Ее, ну, же, я говорю, кипятили, да, вот, ее кипятили в молоке.
Давайте.
Средневековые.
Коротко, кратчайше.
Чудотворцы.
Популярно на пальцах, что называется. На чем основан радиологический метод? Полураспад углерода радиоактивного С14. Там, да, радиоактивного, то есть там...
Нам сейчас Костя
очень,
сделать,
очень грубо, да, примерно за 5000 лет половина радиоактивного углерода С14 распадается. То есть пока организм жив, то есть в данном случае это лен, да, вот, из которого плащаница сделана, да, значит, углерод радиоактивный С14 и углерод С12 находятся там в определенной, так сказать, пропорции, характерны для живых организмов. После того, как, значит, организм умирает, лен срезан, да, пошел в ткань, С14 радиоактивно начинает потихонечку распадаться, там, и примерно за 5000 лет остается половина, еще 5000 лет, так сказать, от той половины еще половина. Вот это называется, почему мериться полураспадами. Я не специалист именно по радиоуглеродному методу. Вот. Но, тем не менее, давайте объясню на пальцах, попробую, как это делается, что называется, да?
Ой, мы вам будем очень признательны. Чем больше на пальцах, тем лучше, извините.
Ну, углерод есть, значит, С12, С14, С14 радиоактивный, С12 обычный, стабильный. То есть, пока организм живет, в нем определенная пропорция. С14 этого немного, да, но из-за взаимодействия с окружающей средой, поскольку он в окружающей среде есть, да, он сохраняется постоянное количество. Как только организм умирает, в данном случае у нас лен, да, лен собрали, обработали, пустили, значит, вот на волокна плащаницы, С14 начинает распадаться. Период полураспада этого С14 составляет примерно 5000 лет. Что значит? Там был, например, в образце там 1 грамм углерода, да, через 5000 лет останется полграмма. Еще через еще через 5000 лет опять полураспад, то есть от полграмма оставшегося 0,25, так сказать, там, да. Поэтому подсчитывают количество вот этого С14 оставшегося, да. Вот. Но для того, чтобы правильно использовать вот этот радиоуглеродный метод, нужно иметь, ну, некоторую гарантию чистой пробы. То есть чтобы сохранилась вот эта вот ткань или какой-то еще другой образец органики без сильного, по крайней мере, взаимодействия с окружающей средой. Совсем взаимодействие мы не можем исключить, но вот внесение дополнительного углерода, свежего, скажем так, молодого, да, оно может омолодить существенно. Вот. Это довольно серьезная проблема, которую все время вот, при взятии проб пытаются избежать, так сказать. То есть, вот, есть
а получается вообще? То, что в случае с плащаницей были пожары, она горела, ее кипятили, значит, смотрите, средневековые
как можно внести вот, в обычную ткань, например? Ну, газированной водой полить, в которой растворен углекислый газ, соответственно, произойдет внесение молодого углерода С14. То есть мы
древнюю ткань... Все дело в волшебных пузырьках.
В углероде, который содержится вот, в виде углекислого газа, растворенный в воде, да, в данном случае. То есть, а способы какие могут быть? Вот, пожалуйста, плащаницу уже и в молоке кипятили, там, и в масле, допустим, особенно пожары, когда сажа летит, да, сажа от более молодых предметов. И это, эти влияния нельзя не учитывать. Вот, в частности, было сделано дополнительное исследование в 2005 году в итальянском научном журнале «Термохимика Акта». Была опубликована статья американского химика Реймонда Роджерса, который участвовал в исследовании плащаницы. Вот он указал, что ученые, которые в 1988 году проводили исследование и дали вот такие вот данные, что значит от 1200 там... 60-го до 1390 года плащаница датируется, взяли неправильные пробы. То есть, поскольку после пожара 1532 года плащаница чинилась, очень хорошо видны сейчас на изображении плащаницы, на всех крупные заплатки, которые были поставлены монахинями, да, они так аккуратненько подшивали там вот эти вот обугленные уголки, она же сложная была, да, обугленные уголки, обрезали так вот, подшили аккуратно. Вот, и сделали такое вот основание, как бы, да, под плащаницу, ткань новую уже для ее поддержки, чтобы она не распадалась. И это как раз произошло там, ну, там, порядка там, 500 лет назад, да, чуть меньше. Вот, и возраст этой материи, соответственно, меньше, и что вот взяли все-таки фрагмент, по которому мы можем предполагать позднее влияние, участие поздних волокон. То есть неправильно взяли. Тем более, что дали взять только с краешка плащаницы, кстати говоря, для анализа, отнюдь не из центра. И это очень важно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня протоиерей Александр Тимофеев, руководитель библейского кабинета Московской духовной академии и настоятель храма Живоначальной Троицы в Свиблово. Мы говорим о Туринской плащанице и вот сейчас о тех методах исследования, которые имели место на протяжении всей долгой истории существования этого полотна рядом с нами. Отец Александр, про радиоуглеродный метод мы сейчас говорили, но поскольку времени уже не так много остается, я знаю, что пыльцу растений изучали, которая есть на плащанице, и что эта пыльца тоже очень разного возраста, и растения разные.
Очень интересно. Пыльца, знаете, она не столько возраст дает, потому что все-таки принципиально не изменился уж настолько там состав, так сказать, вот флоры за 2000 лет прошедшие, но она дает нечто интересное, то есть вот пути, по которым плащаница оказалась в Италии, то есть вот известное исследование Макса Фрая, швейцарского ученого, в 1973 году было проведено. Значит, он взял образцы, потом это уточнялось уже израильскими учеными вот, из департамента древностей. Там 165 разновидностей цветочной пыльцы было известно. И вот многие из них как раз принадлежат довольно специфическим растениям, которые только в Сирии и Палестине находятся. Вот. Есть специфические из окрестности Константинополя.
Где она тоже,
да,
находилась.
Пыльца, да, пыльца сохраняется. Долго. Потому что пыльца, она во время цветения везде. Вот почему пыльцевый метод используется? То есть она летит, везде проникает, так сказать, вызывает аллергии, там, да, как известно. Вот, известно. От нее избавиться от нее нельзя, но вот она, к счастью, к ткани застревает и показывает, соответственно, путь, по которому прошла. Причем очень интересно, одно из растений, гунделия, от которого споры были найдены, оно цветет как раз вот с февраля по май на Ближнем Востоке. То есть оно даже время показывает, так сказать. Понимаете, так сказать, когда споры, так сказать, должны были там застрять.
Цветет строго Великий пост.
Действительно. Какое подготовленное растение.
В районе Пасхи, лучше сказать, что все время вот так вот.
То есть
это, по крайней мере, вот эта пыльца показывает, что действительно в Турин плащаница была привезена из Палестины через Сирию и через Константинополь, проделала путь. Потом есть еще такой, кстати говоря, вот интересный момент, пока у нас есть время. В пользу подлинности плащаниц свидетельствуют отпечатки монет, которыми были покрыты глаза Спасителя. То есть на верхние веки, в древности вообще-то тоже применялось, клали монетки, чтобы прижать их немножко, да, вот до того, как, значит, они уже так не будут зафиксированы. И отпечатки от этих монет совершенно непонятным образом, они все-таки есть на плащанице. И вот они содержат ошибку. Вот это очень интересно. Там написано «Тиберий Кесарь», да, вот это вот слово «кайсарос», «кайсарос» написано с ошибкой. Вместо «к», как наше «к», пишется, похоже, как вот латинское «ц» там, да?
Через «си».
Ну, скажем так, да, через «си». Эта ошибка, она на слух возникает, так сказать, там, да? То есть какой-то вот грамотей, так сказать, который там не очень разбирался в разнице написания в греческом и латыни, так сказать, да, сделал ошибку. Грамотей, конечно, местный, палестинский там, да, какой-то, скорее всего, так сказать, таких монет с ошибками известно очень мало. А вот это вот, понимаете, вообще очень странная вещь, чтобы какой-то поддельщик, еще и монет с ошибкой, которые, так сказать, ну, не были известны в средние века совершенно, использовал для вот этого изображения. При увеличении под электронным микроскопом вот эта надпись очень хорошо видна. Их всего несколько штук таких монет обнаружено было с такими опечатками. То есть монеты такие встречаются.
Я прям, знаете, вы сказали сейчас про эти монеты, я подумала, что, ну, а как, если, допустим, мы имеем в виду, что изображение, оно появилось на плащанице тела Спасителя в результате ожога, то как отпечатались эти монеты? Они же-то сами не обладали всеми теми свойствами,
видимо,
которыми...
Вот это есть некоторая загадка. То есть, это как эти вещи происходили, потому что изменяется, еще раз говорю, структура волокон. Вот такое ощущение, что некоторый свет, так сказать, от всего вот воссиял, и вот это вот отпечатал. Понимаете? Вообще загадка, как Спаситель вышел из этой плащаницы. Понимаете, вот представьте себе, тело с ранами сухается, оно же застывает, да, которые вот...
Ну, кому коленки в детстве бинтовали, те представляют, что такое, резали. Когда
вот попробуй,
снимать бинт.
Попробуй там через там, 2 дня оторви этот бинт. Во-первых, больно, кровь снова идет, потом отдираешь, там все это рвется, так сказать, и так далее. А как Господь вышел из плащаницы, не повредив ее? Вот это загадка. То есть там ведь никаких следов того, что там что-то отдирали, нету, они были бы очень хорошо видны. Вот. То есть такое ощущение, что он прошел как бы сквозь
фрагментов
плащаницу.
Ткани не осталось.
Он прошел сквозь плащаницу, понимаете? Его тело отделилось от этой плащаницы. И вот это одна из таких вот поразительных загадок, на которую у нас нет ответа, потому что это, как говорится, процесс, произошедший ровно один раз. Он не воспроизводим ни в лабораториях, никаким образом.
Никаким опытным путем не подтверждается.
Никаким опытным путем не подтверждаем. Тем не менее, свидетельство о нем осталось.
Я бы, знаете, о чем хотел спросить, уже двигаясь к концу нашей беседы, можно очень долго обсуждать детали вот, экспериментов и исследований самой плащаницы, но есть вопрос, который остается всегда, а вот для нас, простых людей, верующих или находящихся на пути к вере, такие материальные артефакты и некая убежденность и вера, возникающая именно в итоге встречи вот с чем-то таким, что можно увидеть и убедиться даже на уровне научных исследований, не уменьшает ли роль, собственно говоря, самой как таковой веры? Если блаженные не видевшие и уверовавшие, да, то не должны ли мы, получается, стремиться к тому, чтобы верить, несмотря ни на какие научные исследования, несмотря на выводы ученых, даже в пользу подлинности плащаницы?
Ну, я думаю, на вере человека это вряд ли так вот принципиальным образом скажется. Почему? Потому что для верующего человека не сам факт существования плащаницы является определяющим. Все-таки Евангелие, наверное, само слово о Христе Спасителе и переживание какой-то личной, именно духовной встречи с Ним, вот это самое главное основание для веры. А все остальное лишь помогает. Ну, в таком же смысле нам помогает, допустим, там паломничество в Иерусалим, когда мы посещаем вообще святые места, как бы вот эти вот дополнительные, скажем так, исторические свидетельства, они помогают нам как-то вжиться, представить, как это было на самом деле, как-то вот пережить глубже. Вот это да. Я не думаю, что сказать, что это... Ну, для большинства, в основном, людей это будет являться определяющим. Вот. Игнорировать эти свидетельства тоже не стоит.
Игнорировать не надо, зачем?
Да. Как и прочие исторические свидетельства, очень важные земной жизни Спасителя, вот, о которых нам как раз библейская археология свидетельствует. Это, вот, как Светлана Златоуст говорил, да, чтобы... А для чего нужно изучение обстоятельств тех или иных событий евангельских, да? Чтобы лучше себе их представить, чтобы понять вот живое слово Спасителя, обращенное к нам. А здесь речь идет о воскресении Христовом, да? И чем больше мы времени и мысли наших посвящаем этим вопросам, тем, наверное, живее для нас будет переживание вот всей евангельской истории. Уже не как какой-то отстраненный, да, какого-то там древнего текста, о чем-то когда-то там прошедшем, а как действительно фрагмент нашей веры какого-то, да, очень важного, такого осязаемого. Ну, вот я лично, когда я сам занимаюсь изучением библейской археологии, в какой-то момент, вот, ну, мне... Просто хочется как будто оказаться среди вот этой толпы учеников, которые Спасителем идут, да. Такое ощущение, что я иногда прям действительно среди них нахожусь, ощущаю веру. Не потому, что я там фантазирую, а потому, что переживание становится таким живым. Вот. И в этом смысле, мне кажется, изучение вот таких вот исторических свидетельств важно.
Отец Александр, у нас уже программа заканчивается, но если кто-то из наших слушателей захочет расширить свое познание в этой области и узнать, какие есть на сегодняшний момент исследования, какие есть критические замечания по поводу Туринской плащаницы и прочее, в вашем музее, при храме, музее Туринской плащаницы, есть ли какие-то сведения об этом?
Ну, конечно, к нам в музей можно попасть. На сайте храма Живоначальной Троицы Фиболова телефон есть. Можно договориться, прийти. Мы вводим экскурсии, рассказываем довольно подробно. То есть я могу и сам провести. То есть на вопросы можно, конечно, получить ответ, я думаю, там, по возможности. Вот. Так что всех заинтересованных в изучении Туринской плащаницы, вообще в Священном Писании, мы ждем к нам в гости.
Спасибо огромное. Протоиерей Александр Тимофеев, заведующий библейским кабинетом Православной Духовной Академии и настоятель храма Живоначальной Троицы в Свиблово, сегодня провел с нами этот светлый вечер. Мы говорили, напомню, о Туринской плащанице. В студии была моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До свидания. До новых встреч на волнах Радио Вера.
До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.